Льва узнают по когтям, хорошего автора по стилю. Авторство в жизни выясняется мгновенно. Эти диалоги не высидишь за письменным столом. Эти метафоры не родятся в пробирке. Жизнь, по замечанию Бабеля, сама стремится быть похожей на хороший рассказ. Все нижеописанные истории произошли на самом деле. По крайней мере, так утверждают те, кто мне их рассказывал. Кое-что, впрочем, я видел своими глазами. Ну, может, было совсем не так, как мне рассказывали. Да и я, конечно, но не то чтобы, а исключительно для красоты слога. В общем, чистая правда. Осень 89 года. Совхоз под Ленинградом, устный выпуск журнала «Крокодил». Перед выступлением нас знакомят с жизнью коров. Огромный на 1500 голов коровье гетто, жуткая вонь, тоскливое мычание. Ведущий экскурсию парторг совхоза сыплет цифрами удоев, а содержание коров у нас, говорит, беспривязное. Тут, глядя сверху на обтянутые кожей скелетины, я неосторожно спрашиваю, а как их кормят? Есть ли какие-то нормы питания и как оно вообще организовано? А парторг мне застенчиво так отвечает. Там есть корова-лидер. То есть, не понял я. Ну, парторг помедлил, не зная, как еще объяснить, и, наконец, решился. Она всех, говорит, от кормушки отталкивает и жрет сама. С тех пор я точно знаю, что такое лидер. 20 августа 91 года, когда чаша весов колебалась и неясно было, чья возьмет, в Чите, под аккомпанемент радиостанции, ведущей прямой эфир с улиц ночной Москвы, один мой приятель сцепился с подполковником КГБ. Тот, разумеется, был за ГКЧП. Упершись друг в друга лбами, они до полной хрипоты проспорили на чьей-то кухне целый день, поминутно прерываясь на последние новости. В Москве стреляли, развязки не было, и они снова упирались друг в друга лбами. Наконец, спор иссяк по причине полной неколебимости сторон, и, уходя, подполковник сказал, о, как он сказал, запомните, если победят ваши, этого разговора не было. И, подумав, добавил, если победят наши, вы ответите за свои слова. Однажды, когда советская власть в стране еще была, а еда уже кончилась, я со своим юмором поехал по совхозам. Вместе со мной, иллюстрируя известный постулат насчет горы и Магомета, тронулись в путь еще 10 человек нуждающихся. За пару-тройку концертов для тружеников села нам обещали по нескольку десятков яиц, по 3 курицы и залейся молока. Деньгами осенью 90-го года можно было заинтересовать только нумизмат. Среди фокусников, дрессировщиков и прочих мастеров искрометной шутки поехала по совхозам известная народная певица с двумя подручными баянистами. Ее патриотический номер завершал нашу целомудренную программу. «Гляжу в озера синие», — тянула певица, протягивая к народу белые рученьки ладошками вверх. Потом одну переворачивала ладошкой вниз и проводила ею направо, бесстыже любуясь воображаемыми просторами. «В полях, — говорит, — ромашки ру». Отпев, она кланялась поясным поклоном, уходила за кулисы, снимала кокошник, вылезала из сарафана, и, отоварившись, мы ехали за следующими курицами. Ехали в рафике по классическому русскому бездорожью, и певица, вся в коже замшей драгметаллах, только что со своими кокошниками и баянистами, вернувшаяся из Германии, западной группы советских войск, в такт колдобинам повторяла «Ублядская страна, ублядская страна». Баянисты, покрякивая на ухабах, пили баночный хольстер. В следующем совхозе певица нацепляла кокошник, протягивала руки в воображаемые просторы, и все начиналось снова. «Зову тебя, Россию!» И через полчаса на очередной рытвине «Ублядская страна!» Из-за совпадения ритмики это звучало, как неспетый вариант куплета. Вопрос из Маяковского. Что такое городовой? А вот как теперь объяснить детям, что такое совок? У меня для пользы юношества имеется 2, по-моему, замечательных свидетельства для объяснения этого феномена. Рассказ товарищей по цеху. Начало 90-х, зима, пародист Александр Иванов прибывает в гостиницу, предположим, «Центральная», в уездном городе НН. За неимением свободных рук входную дверь в гостиницу Сан Саныч легает ногой. Дверь распахивается и со скрежетом застревает на неровно залитом цементном полу. Иванов, волоча в руках сумку и связку книг на продажу, а вешалку с костюмом для выступления чуть ли не ухом прижимая к плечу, направляется к стойке администратора. И тут швейцар, сидящий на диванчике в нескольких метрах от входа, интересуется ему в спину. «А дверь за тобой Пушкин закрывать будет?» Вторая история произошла на гастролях в Минске, куда я приехал вместе с одним уездным театром. У театра в Минске была премьера спектакля, а я в том спектакле ставил пластические номера. И вот сидим мы после премьеры в гостиничном номере, трезвых нет, а в телевизоре скачет с группой дрессированных мулатов Майкл Джексон. А год на дворе 89-й. И эта радость только-только появилась на наших телеэкранах. И тыча пальцем в экран, я дружелюбно говорю артистам. Вот, смотрите, сволочи, что такое синхронно. Вот это, а не то, что делаете вы. Пьяненькая заслуженная артистка К поворачивается к телевизору, несколько секунд довольно скептически смотрит на Джексона, хмыкает и говорит прокуренным голосом. «Ха, вы заплатите мне $1 000 000, я вам так станцую». На 5-й секунде того, что делал Джексон, она бы умерла. Она бы задохнулась, но перед этим у нее бы отвалились ноги и сошла с винта голова. А значный миллион я мог бы истратить только на надгробие. Но мысль о том, что во всем мире принят обратный порядок действий, сначала танцы, а потом назначение гонорара, просто не приходила ей в голову. Дети, вы запомнили, что такое совок? В новейшее политическое время обком в полном составе рванул в сторону духовности. И вот очередная Пасха, Кремль, Соборная площадь. Из церкви под перезвон колоколов выходят президент Ельцин и патриарх Алексей. И Борис Николаевич, расчувствовавшись, говорит: «Россияне, поздравляю вас с Пасхой и, значит, с рождением Христа». Как говорится, чтобы два раза не вставать. Примерно в то же благословенное время в церковь рангом поменьше, предварительно тоже собрав вокруг себя несколько телекамер, пришел Жириновский. Пришел, решительным шагом прошел к образам, собрал в горсть пальцев, сколько Бог дал, и начал класть на себя крест. Путь от лба к животу Владимир Вольфович прошел безошибочно, а дальше задумался. Стоит, жменю у пупа держит, и к которому плечу ее вести не знает благодетель. Впрочем, наш брат-журналист тоже отличился на ниве православия. Пасхальный репортаж из Елоховского собора корреспондент НТВ закончил так. «Христос воскресе! С места события Иван Волонихин». Лето 94-го. Еду по Москве в троллейбусе, читаю «Спортэкспресс». Передо мной сидят два северных корейца, синие пиджаки, значки с Ким Ир Сеном. А его аккурат в это время по Пхеньяну лежачего возят. Помер он. И вот, значит, один кореец вежливо так трогает меня за рукав и спрашивает: «Что бы вы думали? Бразилия?» Я не понял, говорю, чего? Он повторяет: «Бразилия?» и пальцем в мою газету тычет. А накануне как раз чемпионат мира по футболу закончился. Я говорю: «Бразилия, Бразилия». Он тогда широко улыбается и второго корейца локтем в бок, мол, что я говорил. И они начинают оживленно лопотать про футбол, вместо чтоб скорбеть. Кажется, идея чучхе в опасности. Тунис, отель «Коломбо», весна 96-го. Музыкант, играющий в баре мимо нот, узнав, что я из России, радостно сообщил, что про Россию знает. Вот что он знает про Россию, дословно с загибанием пальцев. Ленин, Зен, Сталин. Зен, вспоминает Тоцкий, по-тоцкий, стуча ребром ладони по голове: «Killed in America», подтверждая мою версию. «Yes, Троцкий». Зен, Хрущев. Зен, Брежнев. Зен, Эназер. Андропов с Черненко, слипшись под фантастическим именем Эназар, ухнули в небытие. Зен, Горбачев, and now Ельцин. Музыкант постучал себя по сердцу и сказал: «Капут». Сочувственно развел руками: «Водка, водка». Я остолбенел. Такого краткого курса ни слышать, ни читать мне еще не приходилось. К счастью, музыкант ошибался насчет капута, но в остальном какая точность и какой лаконизм. Санкт-Петербург, 97-й год, поздний вечер. На улице, что характерно Салтыкова-Щедрина, стоит пьяненькая тетушка в возрасте между Ягодкой опять и среднепенсионным. «Мужчина», — говорит она мне, — «ну куда вы торопитесь?» «В гостиницу», — отвечаю. «Что? Зачем же в гостиницу?» — говорит ночная бабушка и улыбается мне довольно интимно. Несколько ошарашенный, ибо на проститутку она похожа, как я на Марлона Брандо, интересуюсь, что же она может мне предложить взамен. И бабушка с готовностью выкладывает свой нехитрый прескурант. Сауна, несколько ее товарок на выбор. Видимо, на моем лице отразился сыновний ужас, потому что женщина, смутившись, сказала: «Мужчина, вы не подумайте чего, мы приличные домохозяйки, просто у нас сейчас период оплаты счетов». Шла вторая неделя кризиса 98-го года. Доллар летал где-то между 20 и 30, наличности в стране не было, лекарств тоже, наверху искали крайних и симулировали мозговой штурм. Костистый мужчина, подвозивший меня до работы, крыл ветви власти последними матюками. За полчаса поездки не осталось ни одного сколько-нибудь заметного политика, обойденного его вниманием. Я по преимуществу молчал, наслаждаясь развернутыми оценками персоналей. Завершив обсуждение вопроса «Кто виноват?», перешли на «Что делать?». Он так и спросил: Сначала я подумал, что вопрос носит риторический характер, но водитель ждал ответа. А Чернышевский из меня никакой. Понятия не имею, что делать. Но вопрос был задан, и, помучившись, я ответил что-то нехитрое, в том смысле, что кризис кризисом, а делать мы должны свое дело, каждый свое, а там уж как получится, как говорится, по специальности. «А что?» — сказал водитель. «Я могу по специальности». И как-то нехорошо задумался. Надолго. «А вы кто по специальности?» — решился я, наконец. И мужчина ответил. «Артиллерист. Кажется, я навел человека на мысль». Осень 99-го года. Лечу на концерт в Петербург. В бизнес-классе тусуется большая компания государственных мужей во главе с вице-спикером Челенгаровым. Лету до Питера час с небольшим, но коньяк в бизнесе наливают бесплатно. И к посадке государственные мужи смотрятся уже довольно неофициально. Через пару часов я встречаю всю эту гоп-компанию уже в ресторане «Астория», куда меня привозят на ужин щедрые организаторы моего концерта. В точности по Довлатову меню в ресторанах я всегда читаю справа налево, начиная с цены. А в «Астории», надо вам сказать, цены такие, что даже ужиная за счет организаторов, я время от времени вздрагиваю. А за соседними столами гуляют слуги народа во главе с вице-спикером Челенгаровым. Мелькают ананасы в шампанском, льются марочные коньяки. Пиджаки от «Версачи» сняты, у рубашек от «Армани» закатаны рукава. После показа коллекции нижнего белья, причем не самого по себе, а на девушках, часть этих девушек, не вполне одевшись, переселяется за столик государственным мужам. В начале второго ночи, когда я отправляюсь в гостиницу, жизнь за этими столиками только выходит на расчетный уровень. А спустя несколько часов, продрав глаза в своем номере, я плещу в лицо воды и по дурной профессиональной привычке включаю телевизор, чтобы, не дай бог, не пропустить какую-нибудь новость. И щелкая пультом дощелкиваюсь до петербургского канала. А там, в прямом эфире, учредительный съезд движения «Отечество вся Россия» – Таврический дворец. На трибуне стоит губернатор Яковлев, а в президиуме, среди прочих, сидит вице-спикер Челенгаров и пьет воду. И вокруг него сидят люди из вчерашнего бизнес-класса, все с серыми лицами, и тоже пьют воду. И губернатор Яковлев говорит дословно: «Настало, говорит, время, когда в российскую политику должны прийти ответственные силы». А ответственные силы, сидя в президиуме, не могут даже кивнуть головой на эти судьбоносные слова, а только пьют воду. Лица у всех тяжелые, мрачные. Ясно, что эти люди всю ночь накануне съезда не спали, думали о России. Боль за Россию и тяжелое похмелье дают на лице примерно один и тот же результат. Вот ведь что интересно. В 99-м году, в послевыборную ночь, в компанию, где уже расслаблялся я, зашел ведущий ОРТ Паша Шеремет. А ОРТ, надо сказать, в те месяцы сильно отличилась по части черного пиара, в чем Паша в меру таланта участвовал. И вот он подсаживается ко мне, кладет руку на мой локоть и дружелюбно говорит: «Как, говорит, хорошо, что закончился этот цинизм». Судьбоносный день 31 декабря 99 года. Репортаж по РТР про отставку Ельцина. Текст. Исполняющему обязанности президента Владимиру Путину был передан ядерный чемоданчик. В кадре Ельцин, Путин и офицер с чемоданчиком. И далее. Также исполняющему обязанности были переданы и другие атрибуты власти. В кадре Ельцин, Путин и Алексей II. Зима 2000 года. Горные районы Чечни. Командующий федеральными войсками генерал Казанцев угощает журналистов и в застолье добродушно шутит. «С вас, — говорит, — всех надо снять по паре дней отпуска. Смотрите, куда я вас привез. Красота! Горы, сосны, воздух, Швейцария!» Лишь бы швейцарцы не вернулись, мрачно заметил телеоператор Н. Был у нас в программе «Итого» такой персонаж – Виктор Семенович Ельцов. Кстати, он на самом деле Виктор Семенович Ельцов по паспорту. Обнаружен был нами в картотеке Мосфильма. Выразительное имя плюс типаж главы партхозактива решили его судьбу. И Виктор Семенович временно стал главой администрации выдуманного нами города Федотова и основателем движения «Держава-мать». Лазил в шахты, ездил к ткачихам, говорил патриотические пошлости. Короче, делал все, что делают они, и делал вполне убедительно. Однажды мы снимали его в Совете Федерации, он громко молол какую-то написанную мной чепуху. Так на него там даже внимания никто не обратил. Настолько лег в масть наш Виктор Семенович. Надо заметить, что актер так вжился в роль, что по окончании карьеры в программе «Итого» изготовил визитную карточку, на которой был изображен флаг России, и без лишних подробностей красовались его фамилия, имя и отчество. Его до сих пор узнают на улицах. Некоторые справляются о политических перспективах. Так вот, в феврале 99 года мы снимали приезд Виктора Семеновича на ферму. Это была пародия на типовой выезд областного руководителя в народ. Ельцов вышел из машины, дежурный халуй накинул ему на плечи белый халат, и федотовский голова пошел в коровник. По дороге с деловым видом пощупал комбикорм. При встрече с народом пообещал поддерживать отечественного производителя. Все по сценарию. Сюжет вышел в эфир, и мы о нем забыли. Ровно на год. А через год, в феврале 2000-го, на другую ферму приехал будущий президент России. Он вышел из машины. Кто-то набросил ему на плечи белый халат. И Путин в окружении местного начальства двинулся навстречу селянам. Мы смотрели это в новостях, сидя в Останкине. «О», — сказала Лена Карцева, режиссер программы «Итого», — «смотрите, прям как наш Ельцов». Тут будущий президент Путин свернул с дороги, подошел к тележке с комбикормом и начал задумчивым видом мацать эту дрянь руками. Мы рухнули на пол со стульев. Когда будущий президент России заговорил о поддержке отечественного производителя, мы, икая от смеха, уже рылись в кассетах. Параллельная склейка дала обратный эффект, стало уже не до смеха. Смешно, когда пародия похожа на оригинал. Но каким же надо быть оригиналом, чтобы дословно соответствовать пародии, сделанной за год до этого? Лужков, человек без комплексов, говоря о рачительном ведении городского хозяйства, недавно, летом минувшего года, начал цитировать скупого рыцаря. Цитировал своими словами, разумеется, на радость психоаналитикам. В частности, помянул Юрий Михайлович «седьмой сундук, сундук еще не полный». У пушкинского рыцаря, как сейчас помню, сундуков было 6. А у московского мэра где-то, стало быть, есть и 7-й. Я бы на месте счетной палаты этим фактом заинтересовался. Тихим февральским вечером щелкаю пультом на первую кнопку телевизора и слышу взволнованный монолог Никиты Михалкова. «Это не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом», — говорит он, — «когда людей обыскивают, когда унижают их человеческое достоинство». Я подумал, это он о Чечне, и еще успел удивиться внезапному гражданскому мужеству Никиты Сергеевича. Вот, думаю, орел, ничего не боится. С чего бы это? Через пару секунд выяснилось, что Михалков говорит о мерах безопасности на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Все в порядке с Никитой Сергеевичем. Зря я за него волновался. Светская жизнь бьет ключом. Неизвестный мне господин, невесть откуда добывший мой домашний телефон, приглашает на тусовку в честь открытия нового пивного ресторана. «Встреча старых друзей», — говорит он. «Приходите, все будут». «Кто все?» — уточняю. «Ну вообще все», — отвечает. «Жириновский, Пенкин, Митрофанов, Аллегрова. Все». Популярность — хорошая вещь, до известных пределов. Подходит ко мне на улице человек, берет за руку, трясет ее, трясет, а потом говорит: «Леонтьев, молодец». Ну, этот хоть обознался. А другой, который не обознался, просто схватил за рукав и сообщил: «Виктор, вы совесть России». Подумал и уточнил: «Вы Эйхенштейн». А недавно меня узнала дама предбальзаковского возраста и с интригой в голосе поинтересовалась: «Ну, Виктор, что новенького?» «Да вот, — отвечаю, — Третья мировая война начинается». Это сообщение отвлекло даму не сильно. «Ну, — сказала она, — а еще?»
Вы слушали отрывки из книги Виктора Шендеровича «Здесь было НТВ» и другие истории, дополненные издание которой только что вышло в издательстве «Захаров».